Итак, братья, мы продолжаем изучение древнееврейского языка и переходим ко второму уроку в наших учебниках, в наших книгах. Мы в первой главе с вами прошли согласные буквы, особенности их написания и произношения. Во второй главе мы начинаем знакомиться с гласными буквами. Но прежде чем мы поговорим о том, как записывались и обозначались гласные, мы должны с вами небольшую предысторию разобрать. Дело в том, что, помните, я говорил вам уже на предыдущих семинарах, что гласные буквы первоначально не обозначались. И чем более древние документы мы берем, чем более древние надписи, тем меньше мы видим обозначения гласных букв. Вы сейчас поймете, о чем я говорю, почему я говорю об обозначении гласных букв. Итак, если сказать упрощенно, не вдаваясь в детали этого процесса, то можно представить это следующим образом. Первоначально гласные буквы на письме не обозначались. Однако из-за того, что все-таки возникало много двусмысленности, если вы напишете только буквы корня, и можно это прочитать по-разному, как существительное, как причастие, как глагол прошедшего времени. То есть это можно по-разному истолковать. И из-за того, что возникала двусмысленность, возникла необходимость как-то различать эти слова между собой. И поэтому стала происходить такая реформа орфографии, которая была направлена в сторону того, что начали некоторые буквы, гласные буквы, обозначаться. Эти гласные буквы стали обозначать при помощи уже существующих согласных. Мы с вами чуть позже поговорим о том, какие именно согласные буквы использовались для обозначения гласных. Вот. И таким вот образом у нас стала появляться вот такая особенность письма, что долгие гласные начали обозначаться согласными буквами, специальными согласными буквами. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, хотя, опять же, мы об этом скажем еще чуть позже более подробно, но, например, гласные «и» и «е» долгие обозначались при помощи согласной «йод». Долгая гласная «а» на конце слова обозначалась при помощи согласной «е». Гласные класса «о» или «у» стали обозначаться при помощи согласной «вав». Да, как мы помним, что первоначально она была близка по своему произношению к гласным звукам, да, «ва», «вау». Поэтому она обозначалась, естественно, было очень естественно обозначать звуки «о» и «у» при помощи вот этой вот согласной. Таким образом, стала происходить смена орфографии, изменение орфографии, то есть особенностей написания. Однако, как вы понимаете, в древние времена вот это изменение орфографии и вообще орфография слов не была стандартизирована. То есть люди писали так, как слышали. Как слышится, так и пишется. Это, в общем-то, фонетическое письмо в своем чистом виде. Поэтому одно и то же слово можно было написать по-разному. Можно было написать, используя вот эти вот символы для обозначения долгих гласных, а можно было написать, не используя долгие символы для вот эти вот символы для обозначения долгих гласных. И поэтому получилось, что когда вот это вот изменение орфографии было применено к библейскому тексту, и когда переписчики писали вот эти вот слова, кстати, почему мы говорим об изменении орфографии? Действительно, есть такое представление, что первоначально даже библейский текст мог быть записан в другой орфографии с меньшим количеством вот этих вот гласных, да, обозначенных при помощи согласных. Почему мы говорим все-таки о том, что какое-то изменение орфографии происходило? Во-первых, потому что наиболее древний период, то есть период, который соответствует временам Моисея, 15 век до нашей эры, вот надписи, которые обнаруживаются в этот период, там не обозначаются гласные. И поэтому естественно предположить, что, скорее всего, первоначально тоже и в библейском тексте они не были обозначены. Это во-первых. А во-вторых, когда мы смотрим на другие, на разные манускрипты и сравниваем имеющиеся манускрипты между собой, мы видим, что степень вот, обозначения долгих гласных звуков, она меняется от манускрипта к манускрипту. В частности, мы с вами еще скажем позднее, если вы будете читать кумранские свитки, то вы увидите, что там гораздо чаще обозначаются гласные при помощи вот таких вот букв. То есть к этому относились не как к искажению текста, а как к разной форме написания одного и того же слова. Поэтому, в принципе, от манускрипта к манускрипту может меняться вот это, могут меняться вот эти вот особенности написания. Но это не значит, что, конечно, любой переписчик мог в любое время изменить любую букву и особенности написания. Да? Если первоначально, можно предположить, первоначально вот орфография была менее стандартизированной, то потом наступил определенный момент, когда уже она стала стандартизированной, она застыла в той форме, в которой вот была, и стали уже сохранять очень четко этот текст, написанный при помощи согласных букв, не изменяя его даже ради удобства орфографии. То есть это был очень разнородный процесс. Не было здесь все одинаково, гладко, и не было какой-то общей договоренности. Это был очень сложный и сумбурный в определенной степени процесс. И могли возникать даже разные семьи манускриптов. Какие-то семьи манускриптов, которые копировались с одного общего источника, содержат большее количество вот этих вот обозначений гласных букв. Какие-то семьи манускриптов с другого источника, копировавшиеся, будут содержать меньшее количество вот этих вот гласных букв. Что произошло потом? Да, я должен еще кое-что сказать. Что вот это вот обозначение, оно разнилось не только от манускрипта к манускрипту, но оно разнилось даже внутри самого манускрипта. Одно и то же слово могло быть написано либо при помощи вот этих вот специальных знаков для обозначения долгих гласных букв, либо без их помощи. Ну, давайте я сразу скажу, как они называются, чтобы мне удобно было это говорить, а то я каждый раз целое предложение вставляю, чтобы сказать, вот эти вот знаки, которые используются для обозначения гласных букв. Вот, вот эти вот согласные, которые используются для обозначения долгих гласных звуков, получили название позднее «матери чтения». «Иммот акрия» по-еврейски, «матери чтения», но в наш язык вошло латинское наименование «mater lectionis», которое означает то же самое, по сути. «Mater» – это «мать», если вы латынь изучали, «lectio» – «чтение», да, «mater lectionis» – «мать чего? Чтения». Во множественном числе, соответственно, «matres» – лекционис. Поэтому, когда вы услышите от меня матер лекционис, то знайте, что речь идет вот именно об этих согласных буквах, которые использовались для обозначения долгих гласных звуков. То есть, почему они называются мать чтения? Потому что они как бы, как мама, помогают и учат ребенка. Да? Мама учит ребенка читать, и также вот эти вот согласные буквы учат ребенка читать, учат неопытного чтеца. Хотя нам они все равно мало помогают, потому что для нас древнееврейский язык не родной, и нам нужна большая помощь, наверное. Да? Но вот, в принципе, естественно было их так называть для евреев, потому что, в принципе, образованный писец, образованный книжник, он мог легко читать текст, в принципе, и без этих обозначений, потому что он знал и мог по контексту догадаться, какое слово там стоит. Но вот это вот были матери чтения, они как бы помогали все-таки читать более легко, более хорошо. Вопрос? Ставили ли эти буквы в любую часть слова или в конце? Такой вопрос прозвучал, а мы об этом скажем чуть позже. Некоторые из них ставили в любую часть слова, некоторые только в конце, но мы об этом еще упомянем, когда мы будем более подробно об этом говорить. И последнее, что мне нужно сказать, прежде чем мы перейдем к следующему этапу, это вот что. Вот эти буквы использовались, как я уже сказал, не нерегулярно, нестандартизировано, не только от манускрипта к манускрипту, но внутри одного манускрипта. Одно и то же слово могло быть написано либо при помощи matris lectionis, либо без matris lectionis. И более того, даже в одном и том же стихе встречаются такие места, когда в одном и том же стихе абсолютно одно и то же слово, дважды повторенное, один раз написано при помощи matris lectionis, другой раз без matris lectionis. То есть это, как вы понимаете, была сделана вот такая вот реформа орфографии и использование вот этих вот вспомогательных букв, вспомогательных обозначений, оно не было очень последовательным. Потом наступает следующий этап. Требуется сохранить правильное чтение библейского текста. И в работе книжников наступает следующий этап, этап творческий. Если до этого книжники переписывали манускрипты и просто-напросто старались тщательно проверять, правильно ли написаны все вот эти вот согласные буквы, и если текст был написан только согласными, даже если гласные обозначались, да, ну как они обозначались? При помощи согласных. Matris lectionis. Это первоначальный этап развития текста. Вот. То дальше требуется, возникает все больше и больше необходимость сохранить вот этот вот текст от изменения. Если книжники до этого, как я уже сказал, только просто могли внимательно сверять два свитка, но это сложно, они потом начали следующие еще применять приемы для того, чтобы убедиться в том, что свиток скопирован точно. Например, подсчет букв. Они стали подсчитывать буквы и на полях манускриптов стали записывать, сколько букв тех или иных, сколько слов в данной книге, сколько букв, сколько каких-то особых слов, к примеру, или особых букв, какая буква в серединке там, то есть чтобы до этой буквы можно было досчитать половину манускрипта и уже как-то отметить такой вот этап, застолбить, да, что вот здесь вот все правильно. То есть начали вести подсчет. И вот этот вот подсчет букв, подсчет слов и прочее, 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 он помогал убедиться в том, что манускрипт скопирован точно и что там не выпущено ничего и ничего не прибавлено. Если мы посчитали количество слов, и оно точно соответствует тому, которое было в первоначальном свитке, то мы уже можем сказать, что да, мы мало того, что мы внимательно сверили, да, мы еще и посчитали количество слов, все совпадает. Все хорошо, значит, мы ничего не пропустили. Наши глаза не перескочили при переписывании с одной строчки на другую, допустим. Да? Вот. Но этого все равно было недостаточно. Это казалось недостаточным, этого было мало. И поэтому в работе книжников в определенный момент наступает творческий этап. И появляются люди, которые были известны под именем Баале Хаммесорет, то есть хозяева предания. Потом их стали называть просто Масорет, то есть предания или масореты, вот такие господа или хозяева предания. Вот деятельность масоретов обычно относят к периоду от 500 до 1000 годов. То есть вот в этот период, если до 500 года у нас еще пока что нет тех характерных творческих изменений, о которых я вам сейчас расскажу, то вот начиная с 500 года у нас появляется, то есть примерно с 6 века у нас начинают появляться творческие изменения, творческий подход к копированию свитков, вот характерный для масоретов. И их работа уже довершается к 1000 году. Каковы были их цели? Они старались сохранить консонантный текст, как это делали до них книжники. То есть они сохраняли вот все, весь тот текст, который они получили, написанный одними согласными. И вдобавок к этому они старались обеспечить правильное произношение текста, добавив к нему специальные знаки для обозначения гласных звуков. Подсчет делали и до них книжники. Однако масореты перевели это на новый уровень, и они стали подсчитывать очень много разных параметров. И вот эти вот масорецкие примечания они стали ставить на полях и обозначать специально для того, чтобы книжник в дальнейшем при переписывании не испытывал искушение что-то исправить, подумав, что это ошибка. Они писали, нет, вот не надо это исправлять, это не ошибка. Ну, допустим, у них было такое специальное обозначение, когда они писали, что данное слово встречается один раз. Извиняюсь, наоборот, без точки. Данное слово встречается один раз. Или по-другому сказать, больше не встречается. Вот это вот такое условное обозначение с арамейского языка, лайтай, лайт, то есть больше нет. Нет, нигде нет. Вот. И они ставили его вот рядом со словом, если у вас была какая-то строчка написана, несколько слов, и вот они над словом ставили такой кружочек, и на полях писали вот такую вот буковку «Л», и она означала «больше нет». То есть вот это слово в такой точно форме больше нигде не встречается. Почему? Для чего они это делали? Для того, чтобы книжник в дальнейшем, когда он читает вот этот вот текст, и он увидел необычную форму слова, и он не подумал бы «О, это ошибка, надо исправить». Нет, масориты поставили здесь примечание и сказали, это не ошибка, это действительно уникальное слово. Вот оно только один раз вот так вот встречается в такой форме, поэтому не исправляй его. И много других подобных примечаний, которые были направлены на сохранение текста. То есть это вот один из таких вот творческих этапов в работе масоретов, одна из их придумок, так сказать. Вот. Более подробно с творческими примечаниями масоретов мы с вами должны будем знакомиться на семинаре по экзегетике древнееврейского текста Ветхого Завета. И там у нас будет специальный урок, специальный семинар, посвящен масоретским примечаниям. И табличка у вас будет с расшифровкой, и я покажу вам, как это в манускриптах обозначалось. Это у нас будет отдельно, но это будет потом. Сейчас пока что это нас не очень интересует. Но вот вдобавок к этим примечаниям, которые показывали подсчет слов, уникальность написания слов и так далее и тому подобное, вдобавок к этому масореты еще придумали, как обозначать гласные звуки. Причем, заметьте, с какой они столкнулись проблемой. Их проблема была двойная. Позвольте мне стереть вот здесь вот с доски. Проблема масоретов была двойная, двоякая. Первая проблема – это то, что они получили текст, который был написан одними только согласными. Итак, текст написан одними согласными. Я вот такую вот строчку нарисую. Ну и здесь я просто в качестве условного обозначения нарисую вот здесь вот несколько букв «Алев», как будто это разные слова. Вот. То есть они получили текст, который написан одними только согласными. Куда здесь вставить гласные? Если вы будете вставлять гласные между этими буквами, то это, ну, во-первых, будет изменением консонантного текста, да? А масореты должны были сохранять этот текст. Этот текст должен быть сохранен от каких-то изменений. Уже было такое представление, консервативное представление о консервативном сохранении текста. Если первоначально, в более-более ранние века, там к этому более легко относились. Это орфография, то есть это условность такая. Можно так написать, можно по-другому написать. С матролекционис, без матролекционис. То к периоду масоретов мы имеем дело уже с очень консервативным отношением к тексту. То есть нельзя изменять вот этот вот консонантный текст, текст, написанный при помощи согласных. Это первая проблема. Значит, куда нам поставить здесь гласные буквы? Их некуда вставить. Что сделали масореты? Они придумали ставить гласные буквы над и под вот этими словами. То есть над и под согласными. Как они обозначались, опять же, мы будем сегодня с вами разбирать более подробно. Но я должен еще кое-что сказать. Не следует думать, что этот процесс произошел очень просто и в один этап, что просто один человек посмотрел на этот текст и придумал, а давайте вот так вот будем обозначать. И все зааплодировали и сказали, ну хорошо, давайте. Нет, на самом деле это был гораздо более сложный процесс. В нескольких разных центрах, в частности, помните, мы с вами уже упоминали, когда говорили о Талмуде, что было два основных центра еврейской учености – две наиболее сильные раввинские школы. Это в Вавилоне и в Тивериаде. Так вот, было точно таким же образом несколько разных систем огласовки. Своя система была разработана в Вавилоне, своя система была разработана в Палестине. И они тоже, даже там, они бывали разные. И до наших дней сохранились некоторые манускрипты, некоторые более ранние масоретские манускрипты, в которых используются разные системы огласовки, даже не такая система огласовки, которую мы с вами возьмем за основу, и которая, кстати сказать, используется по сей день даже в современном иврите. Вот. Итак, было несколько разных систем опробовано, но потом остановились на одной. И вот эта вот одна система, тивериадская система огласовки, она и продолжала свое существование в дальнейшем, и мы именно на ней остановились. И вот в этой системе огласовки обозначаются гласные при помощи специальных значков, которые ставятся над и под буквами. Какие именно значки, мы с вами, опять же, разберем через несколько минут. Это первая проблема, с которой столкнулись масореты. Первая проблема – это то, что уже существует фиксированный консонантный текст, внутрь которого ничего нельзя вставлять. Поэтому они вышли из положения таким образом, что стали гласные обозначать как бы вокруг этого текста, над и под ним. Вторая проблема связана как раз вот с этими матрес лекционис. Масореты столкнулись с таким текстом. Помните, мы с вами говорили, что вот это вот… Эти гласные обозначения длинногласных звуков при помощи согласных, оно было непоследовательным. Поэтому масореты столкнулись с таким текстом, в котором некоторые долгие гласные звуки были обозначены при помощи матрес лекционис, а некоторые не были обозначены при помощи матрес лекционис. Вот такая вот странность. Вообще в древнееврейском языке различают разные типы звуков по долготе – это сверхкраткие, краткие и долгие. И вот если сверхкраткие и краткие, они не обозначались никак и в более долгий период, поэтому что масоретам оставалось делать? Просто выдумать обозначение, придумать обозначение для вот этих сверхкратких и кратких звуков. Они это сделали. Но вот с долгими звуками была именно такая проблема – что в этом тексте консонантном какие-то долгие звуки уже были обозначены при помощи матрес лекционис, а другие не были обозначены. И поэтому масоретам пришлось как выходить из этого положения. Они придумали две системы для обозначения долгих звуков. Одна из них была с учетом матрес лекционис, то есть звук обозначался при помощи вот этого матрес лекционис и специальных значков, а другая на тот случай, когда матрес лекционис в тексте нет, но требуется обозначить долгий звук. Таким образом, если сверхкраткие звуки у нас обозначаются одним способом, краткие звуки обозначаются одним способом, то долгие звуки обозначаются двумя способами в масоретской огласовке: с матрес лекционис и без матрес лекционис. Вот до сих пор есть ли какие-то вопросы? Теоретически да, теоретически можно, но следует понимать, что к периоду масоретов мы имеем дело уже с очень консервативным отношением к консонантному тексту. Если в более ранние периоды мы видим более свободные отношения, то есть что орфографию можно изменить, матрес лекционис можно убрать, можно добавить. От этого не меняется, да, это только просто способ произношения, точнее, указание на произношение. Вот, смысл этого не меняется, форма слова не меняется и так далее. То есть, если в более ранний период это можно было делать, и это делали. Как я уже вам упомянул, есть манускрипты с более полным написанием, манускрипты с более коротким написанием, без матрес лекционис. Вот, к периоду масоретов мы имеем дело уже с очень консервативным отношением к тексту, когда считается вот каждая буква, причем даже орфографическое просто обозначение, включая матрес лекционис, считается священной и неизменной. И поэтому масореты считали себя не вправе изменять консонантный текст. Они не могли взять и убрать просто отсюда матрес лекционис. Чем это может объясняться? Ну, во-первых, тем, что уже повеление Божье не изменять Божьих заповедей и ничего не добавлять к Божьему Слову, они стали восприниматься не только по отношению к смыслу, но и по отношению к букве. Это имеет определенное под собой основание, в этом есть рациональное зерно, да, мы понимаем, что иногда изменение буквы влияет на изменение смысла. Но в данном случае это применялось не только к тем случаям, когда это влияет на изменение смысла, но и к тем случаям, когда это просто орфографический прием, орфографическая как бы convention, как это сказать, ну да, да, соглашение или вот как бы принятая норма какая-то, да, договоренность. И еще один момент на это мог повлиять. Из более поздних раввинских писаний мы узнаем, что даже способы написания, полное или дефектное написание, мы с вами еще скажем об этом, но вы уже догадываетесь, полное написание это значит при помощи матролекционис, дефектное без матролекционис. Так вот, у раввинов еврейских были объяснения и толкования, основанные на том, почему слово написано в полной форме, а почему в неполной. Конечно, это не здравый экзегетический подход, который мы с вами стараемся прививать. Вот. Это не имеет отношения к смыслу библейского текста, это уже вот раввинистические предания. Но мы читаем, например, у Левиты, мы читаем в его книге, что он объясняет, почему вот это вот слово в данном тексте написано в полной форме и делает из этого какой-то богословский вывод. Подсчитывает, сколько раз данное слово написано в полной форме. Всего 5 раз, например, во всем Ветхом Завете данное слово пишется в полной форме. И делает из этого богословский вывод и перечисляет 5 применений. Вот, то есть это уже, конечно, это, ну, чем-то попахивает каббалистикой, да, всякими такими вот, да, нумерологией и все подобное. Не случайно, что вот эти вот вещи очень были популярны именно в иудейской среде, потому что подсчет букв, он еще шел с давнишних времен, да. Ну, так вот, стали появляться у раввинов уже такие объяснения, что вот написание полное или дефектное не случайно, что оно имеет богословский смысл, и из него делаются какие-то экзегетические, ну, в кавычках, конечно, экзегетические выводы. Это не здравая экзегеза, это раввинистическая экзегеза. Вот. Поэтому я думаю, что это тоже повлияло на то, что они не считали для себя возможным и правильным изменять консонантный текст. Что они сделали? Они отобрали те свитки, тот тип текста, который они считали наиболее правильным, наиболее авторитетным, то есть, скорее всего, это были свитки или тексты, которые восходят к храмовым свиткам, которые хранились в храме, наиболее точные были, наиболее тщательно проверенные, скопированные, и эти храмовые свитки, они были, в них и текст был более короткой формы, то есть он имел меньше матрос лекционис, чем, к примеру, кумранские свитки, в которых очень широко используется матрос лекционис. Вот. И уже вот с этим текстом они работали, но его они не изменяли. Вот до сих пор есть ли какие-то вопросы? Итак, понятно, да? Понятна история возникновения этого текста, и теперь понятно, почему у нас такая сложная система обозначения гласных звуков. Потому что масореты столкнулись со сложной ситуацией. Но они нашли из этой ситуации блестящий выход. У вас на странице... Какой здесь номер страницы? На 14-й странице... У вас дается таблица с разными системами огласовки текста. Вавилонская, палестинская система и тивериадская. Но мы это пропустим. Я, в общем-то, это вам сказал. Это для интереса дается. Вы можете посмотреть, как в других системах огласовывался текст. Но мы с вами рассматриваем третью тивериадскую систему. Именно она взята за основу в большинстве масоретских манускриптов, надо сказать, и в дальнейшем уже в средневековых еврейских манускриптах, соответственно, и в настоящее время, и в том числе точно такая же система используется даже в современном иврите. Все три системы существовали примерно до X века нашей эры, но вот к X веку тевериадская система стала преобладающей. Дальше на 15-й странице у вас говорится о вспомогательных гласных, и я вам об этом уже рассказал. Вот это те вспомогательные гласные, которые существовали еще до масоретов, они использовались с древнейших времен в первом тысячелетии до нашей эры. Даже уже, вероятно, насколько мы можем судить, даже в начале первого тысячелетия где-то стала происходить вот эта вот реформа орфографии, и текст стали записывать более полным письмом, то есть чаще стали обозначать долгие гласные звуки при помощи вот этих вот согласных. Причем это происходило не только в Израиле, как вы понимаете, это характерно вообще для древнего семитского письма, которое в целом построено на сходных принципах. То есть точно так же это относится и к арамейским надписям и документам, это относится к финикийским надписям и так далее. То есть это общая была тенденция использовать некоторые согласные буквы для обозначения долгих гласных звуков. Как я вам уже сказал, согласный йод использовался для обозначения гласных и и е. Это было очень удобно. Почему? Потому что даже произношение и краткое, и, да, это уже близко к буквам и, и вот к букве «Е», которая тоже узко произносится, очень похожа на «И». Дальше гласный «Хе», согласный «Хе», извините, стал использоваться для обозначения долгого «А» на конце слова. И «Вав» стал использоваться для обозначения «О» или «У». И вот теперь к вопросу, который Юра задал раньше, ставились ли вот эти вот обозначения в любой части слова или на конце слова. Некоторые из этих букв использовались, могли использоваться в любой части слова, а некоторые только на конце. В частности, йод и вав, они использовались в любой части слова, а хе только на конце. Так уж получилось. В некоторых других системах обозначения гласных звуков использовались и другие согласные. Вот то, что я вам сейчас скажу, это просто дополнительная информация, но это не нужно запоминать, и это вам не пригодится для, собственно, еврейского языка. Ну, например, в арамейском языке использовались очень часто алеф для обозначения гласной «а». И алеф мог использоваться не только на конце слова, но и в середине слова для обозначения гласной класса «а». Вот и в некоторых еврейских манускриптах, которые испытывают на себе арамейское влияние, в частности, это кумранские рукописи, например, вот, можно говорить здесь о некотором арамейском влиянии. Во-первых, само наречие, на котором к тому времени евреи разговаривали, это уже диалект арамейского языка. А во-вторых, ну и влияние некоторых приемов орфографии и даже произношение некоторых имен, вы можете увидеть, соответствует арамейскому больше, а не еврейскому. Но это лишняя для вас информация, сейчас это не нужно, можете, вы прослушали и как бы вычеркните это из своей памяти, не засоряйте память. Вот. То есть были некоторые, что я хочу сказать, были некоторые другие системы обозначения гласных, то есть орфография была, не была стандартизированной, и могли быть разные приемы здесь у переписчиков. Но в том тексте, с которым мы с вами имеем дело, то есть в тексте, который взят был за основу масоретами, у нас используются только вот эти вот три согласные для обозначения гласных. То есть, скорее всего, поскольку мы, как мы уже сказали, масореты, насколько мы можем судить, взяли именно храмовые свитки, более авторитетные свитки. Я имею в виду не то, что масореты взяли свитки из храма, храма уже давно не было, да, но вот те свитки, которые восходят к храмовым свиткам, вот, там использовалась такая система письма и такая система обозначения. Итак, в отношении вспомогательных гласных мы с вами поговорили, да, мы поняли, что несколько согласных использовались для обозначения, помогали при чтении, и они назывались, стали называться «matres lectionis» по латыни. Или матери учения. До сих пор есть ли какие-то вопросы? Тогда давайте перейдем, собственно, к знакам огласовки. Мы в этом уроке, в этой главе рассматриваем варианты обозначения долгих и кратких гласных. А сверхкраткие у нас будут рассматриваться позже, кажется, в следующем уроке. Я должен напомнить, что масореты взяли за основу библейский текст, в котором долгие гласные в некоторых словах уже были отмечены при помощи matris lectionis. Но не во всех словах. Это было сделано нерегулярно и непоследовательно. И поэтому масоретам пришлось приспосабливать свою систему огласовки к такому положению вещей, как мы уже с вами сказали. Поэтому краткие гласные в масоретской системе обозначаются одним способом, там не было такой проблемы. А долгие гласные, которые то были обозначены при помощи matris lectionis, то нет, их пришлось масоретам обозначать при помощи двух вариантов написания. Без matris lectionis и с matris lectionis. В результате у нас возникает такая табличка, которая очень удобно позволяет нам проследить обозначение долгих и кратких звуков. Эту табличку вот как раз разработал ваш покойный слуга, то есть покорный слуга. Вот. Мне она кажется, поэтому она мне кажется очень хорошей. Гласные класса А, дальше гласные класса Е, гласные класса И, гласные класса О и гласные класса У. Давайте посмотрим, как они могли обозначаться, и мы рассмотрим их по следующим графам. Это краткое гласное, краткий гласный звук. Краткий гласный звук и долгий гласный звук. При этом долгий гласный звук у нас может обозначаться либо без matris lectionis, либо с matris lectionis. Давайте мы сделаем сейчас перерыв, и после перерыва приступим к этой табличке.